церкви сделали денежный сбор на приличную сумму. И друзья по просьбе пастора вручили Лике собранные христианами деньги, добавив несколько чеков от себя. Каждый принес с собой по два праздничных блюда. Лав крепко спала между кормлениями и не беспокоила Лику. Ник постоянно бегал в спальню матери и смотрел на сестричку. Он так полюбил ее, что говорил о ней постоянно и даже притащил Берни показать, как она спит.
«Ты только посмотри, какая она красивая!»
– шептал он возле ее кроватки.
«Я буду защищать Лав, чтобы никто не посмел ее обидеть. Я всегда буду с ней. И даже, знаешь что?»
Ник приложил палец к губам.
«Только это секрет, ладно?»
«Конечно, я никому не скажу», – серьезно сказал Берни.
«Я решил, что не буду жениться. Вдруг моя жена не захочет, чтобы с нами жила Лав. Да и мамочку я не оставлю. Каково ей будет одной?»
Берни ласково погладил Ника по плечу и с грустью задумался о чем-то. Слова маленького мальчика поразили его. Ребенок готов был вместо отца стать главой семьи. Порой Ник казался старше своих лет. В комнату зашла Лика, чтобы покормить малышку. Она взяла ребенка на руки и улыбнулась Берни. «Уходим, уходим!» Он тоже улыбнулся в ответ и вышел из комнаты вместе с Ником. Когда все разъехались по домам, Лика заметила под елкой коробку, завернутую в красивую подарочную бумагу.
«Может, Игорь передал через родителей для меня подарок к Рождеству?» От постоянной надежды и тоски мелькнуло в голове. Но она знала, что Игорь, если бы захотел поздравить ее с Рождеством и увидеть дочь, пришел бы сам.
Она аккуратно разрезала ножницами оберточную бумагу и ахнула. Последняя модель небольшого ноутбука MacBook Pro, известная во всем мире компании Apple, красовалась в солидной фирменной коробке с ручками. В конверте лежала открытка и несколько исписанных мелким почерком сложенных листов бумаги. Лика вытащила открытку и прочла. «Дорогая Лики, поздравляю тебя с великим праздником, с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Вифлеемская звезда, которая зажглась на небе в ту святую ночь, всегда освещает твою жизнь и согревает сердце. Пусть Иисус, который вселил в тебя так много мудрости, мужества, любви и терпения, всегда будет рядом, чтобы поддерживать во всем и направлять на путь его истины. Пожалуйста, прими от меня этот подарок. Он от чистого сердца и может принести тебе пользу. Также, без твоего согласия и предварительного разговора, я устроил тебя на работу в мою компанию. Я подробно описал, что нужно делать. Это очень легко. Уверен, ты спокойно справишься с этим. Тем более на таком компьютере. Ты будешь зарабатывать немного, 400 долларов в неделю. Но они тебе очень пригодятся. Я знаю, что тебе трудно и хочу как-то помочь. Не отказывайся, а прими все, как из рук Иисуса. С глубоким уважением и любовью к тебе и твоим детям, Берни». Лика перечитала открытку еще раз, потом еще. Глаза наполнились слезами, но в сердце был полный мир, покой и тихая радость. Она поблагодарила Бога за Берни, который просто одаривал ее своей добротой, и стала изучать листки, чтобы понять, в чем заключается ее работа на дому.
Это на самом деле оказалось несложным и даже интересным делом. Лика увлеклась и сидела с бумагами Берни до тех пор, пока Лав не позвала ее к себе громким криком. Лежа в кровати, она опять благодарила Бога, что теперь сможет справиться с платежами сама. Скоро начало нового месяца. Положит ли Игорь обещанные деньги на ее счет? Лика не была в этом уверена, особенно после того, как он не появился в госпитале, чтобы увидеть свою новорожденную дочь. Она улыбнулась, вспоминая слова свекрови о том, что Бог никогда не опаздывает. Засыпая, она шептала слова благодарности Богу за его милость к ней, за родителей Игоря, за Берни и друзей, которые не оставили ее в такой трудный период жизни. Думая о Берни, она знала, что никогда не забудет, как много этот мужчина сделал для нее и ее детей. С каждым днем ее дружба с соседом крепла. Ник так привык к Берни, что не мог прожить без него и дня. Теперь, когда мальчику приходилось ездить утром и вечером на школьном автобусе, Берни, когда мог, забирал Ника из школы после работы или отвозил к 8 утра на занятия. Он стал очень хорошим другом. Его ни о чем не нужно было просить, он все видел сам. Родители Игоря уважали его, но поглядывали с тревогой, замечая в глазах Берни, обращенных на Лику, искорки любви. От проницательного взгляда миссис Томпсон тоже не ускользнул интерес сына к русской молодой соседке, и она с любопытством наблюдала за развитием событий. Казалось, одна Лика не обращала внимания ни на кого, кроме своих детей. Ей, конечно, нравилось, как Берни подбадривал ее и помогал. Она понимала, как ей было бы трудно справиться одной со всем. Без него она ни за что не взялась бы за работу на компьютере дома, которую он предложил ей. Несколько вечеров, к большому удивлению Ника, Берни объяснял и показывал, как нужно обрабатывать ту информацию, которую Лике теперь ежедневно присылали из офиса, где он работал. Она понимала все с полуслова и очень обрадовалась чеку, который пришел по почте. Это были ее первые самостоятельно заработанные деньги. Свекровь во всем поддерживала ее, помогала продуктами и боялась только одного, что Лика может ответить Берни взаимностью и выйти замуж за этого замечательного парня. Ходили слухи, что у сына большие долги, и даже деньги за проданный дом не помогли ему решить финансовые проблемы. Игорь больше не оставлял денег для Лики и детей и совершенно перестал приезжать в родительский дом. Он изменил номер своего телефона и прекратил всякое общение с близкими родственниками. Несколько раз отец Игоря пытался застать сына в офисе, но теперь на его месте постоянно находился новый заместитель. И на вопрос, как связаться с Игорем, говорил, что начальник в отъезде, а номер телефона просил никому не давать. Отец уходил, низко опустив голову. Пожилой христианин теперь постоянно спрашивал у Бога, где и когда они с женой допустили промахи в воспитании сына. В кого превратился их мальчик? И как долго будет продолжаться это безумие? Только Господь видел то, что происходит в больном отцовском сердце. Мать Игоря понимала, что невестка может через суд получать от ее сына приличную сумму для себя и детей. И даже несколько раз говорила ей об этом. Но Лика не хотела ничего слушать. Она ждала своего мужа обратно и верила, что так и произойдет. Каждый день утром и вечером она непрестанно молилась об Игоре. Она разговаривала с Богом, своим лучшим другом, когда укачивала на руках Лав, когда готовила еду, убирала, стирала, гуляла с коляской возле дома, ездила по магазинам.
За тобой.
Прошло уже несколько месяцев, как Лика поселилась в квартиру, а Игорь только два раза положил на ее счет деньги, которые обещал давать каждый месяц. За это время он ни разу не позвонил и не писал. Но Лика не переставала верить, молиться и ждать мужа так, словно он уехал в служебную командировку, а не ушел к другой женщине. Вечерами, укачивая Лав, она особенно остро чувствовала желание быть с ним рядом.
«Моя девочка, моя маленькая, драгоценная крошечка, все у нас будет хорошо»,
— шептала молодая женщина, прижимая к себе ребенка.
«Мы справимся. Бог с нами».
В постоянной заботе о детях Лика не замечала, как быстро летит время. Будучи отрезанной от всего мира, она испытывала странное чувство покоя. Лав росла веселой и спокойной, радуя всех вокруг. Родители Игоря очень любили ее. А Ник просто обожал, называя сестричку своей первой любовью. Малышка обхватывала его пухлыми ручками и задорно смеялась. 8 месяцев она сделала свои первые шаги, и вскоре за ней трудно было угнаться. Берни по-прежнему был самым лучшим другом Лики. Иногда ему хотелось крепко обнять Лику, но грусть в ее глазах останавливала его от признания. Как-то он засиделся у нее дольше обычного. Дети уснули, и Лика угощала его чаем с русскими блинчиками.
«Ничего вкуснее я в жизни не ел!» — восхищался Берни, облизывая пальцы. «Это просто потрясающе! Можно еще?»
«Ты радуешься такому обычному ужину, как ребенок новой игрушки!» — смеялась Лика, подкладывая на тарелку Берни блины.
«Знаешь, Лики, раньше я был совсем другим. Мне все не нравилось. Но Бог упорно работал со мной, чтобы я изменился и увидел все другими глазами. Я принял решение, что больше не хочу терять радость каждого наступившего дня, каждого чудесного мгновения, как, например, этот. Я хочу жить и радоваться сегодняшнему дню, особенно тому, что у меня есть вечная жизнь.
Это чудесно, Берни, тихо сказала Лика. Я рада нашей дружбе.
Берни отставил тарелку и посмотрел ей в глаза.
Только на миг в них отразилась боль ее души, но она быстро справилась с этим и улыбнулась. Он вдруг решил открыть ей свое сердце. «Послушай, Лики...» Его голос немного сел от волнения. «Наверное, ты догадываешься, что я давно люблю тебя». Лика молча кивнула. Этот человек мог бы стать ей хорошим, преданным мужем и отцом для Ника и Лав. Но она должна быть с ним честной.
«Я тоже люблю тебя, Берни».
Лика не прятала слез.
«Ты замечательный человек и заслуживаешь счастья. Но я жду своего мужа и знаю, что он вернется. Бог вернет его».
«Твой муж даже не осознает, насколько ему повезло с тобой», — вздохнул Берни. «Библия говорит, что Господь поругаем не бывает. Этот человек обязательно пожнет то, что сеял. А ты, Лики, пойми одно. Будущее не придет само, пока ты не отпустишь прошлое хоть на время». Лика дотронулась до его руки, и он накрыл ее ладонь своей.
«Выходи за меня замуж, Лики! Я так люблю всех вас!»
Она обняла его и заплакала. Она любила Берни как друга и уважала как честного, доброго человека. Он положил руки ей на плечи и посмотрел в глаза.
«Прости меня, Лики. Не хочу торопить тебя. Я буду ждать и всегда буду рядом, пока тебе будет нужна моя помощь. Помни о том, что я сказал тебе. Пусть пройдет время».
«Время ничего не изменит, Берни».
Стоя перед Богом на коленях в этот вечер, Лика плакала и шептала:
«Господи, благослови Берни верной и честной женой, которая любила бы тебя. А я, как жена Навала, просила Давида, умоляю тебя, удержи свой гнев, не наказывай Игоря».
На первый день рождения Лав в доме Лики собрались друзья, родители и соседи. Все удивлялись, как быстро пролетел год. Никто не решался спросить об Игоре. Слухи о нем ходили разные. Он по-прежнему не звонил и не писал Лики. Ник, похоже, начал его забывать. Он еще крепче сдружился с Берни и сказал матери, что хочет иметь такого отца. Лика закрыла лицо руками, чтобы скрыть от сына слезы, и села в кресло.
«Мамочка, ты по-прежнему скучаешь по папе, да?»
— тихо спросил Ник, прильнув к ней.
«Сынок, это никогда не пройдет. Просто привыкай жить с этим.
я буду скучать по нему до самой смерти.
Лика знала, что никогда не перестанет любить Игоря. За все это время она научилась жить с болью, которая уже стала привычной ношей. Игорь нервно барабанил пальцами по подлокотнику кресла в своем пустом офисе. Голова раскалывалась, в горле пересохло, хотя он постоянно пил воду. Нервы были на пределе. Час назад он так кричал на своего заместителя, что его лицо сделалось красным, как спелый помидор. Не выбирая выражений, он швырял в подвыпившего парня бумаги, пока тот не выскочил из офиса и не уехал. Игоря трясло от нервного возбуждения и злости. Дела в мастерской уже несколько месяцев шли из рук вон плохо. Пока он сам находился здесь с утра до вечера, бизнес процветал. Потом, когда в его жизнь ворвалась Марьяна, начались поездки на курорты, рестораны, бары, казино, яхты, дорогие магазины. Деньги словно испарялись с его банковского счета. Знакомый парень, которому Игорь без оглядки доверил бизнес, сделав его заместителем во время своего отсутствия, бессовестно обманул его. Он не вносил в документацию каждую вторую отремонтированную в мастерской машину. Заработанные деньги он делил между собой и рабочими, которые трудились у Игоря вот уже несколько лет, но были рады случаю подработать побольше в его отсутствие. Доказать это официально оказалось невозможно, так как бухгалтер, которая вела финансовые дела Игоря с первых дней открытия бизнеса, сразу уволилась, как только поняла, что происходит. Не вмешиваясь ни во что, она быстро нашла другую работу. Игорь не контролировал свой бизнес месяцами и практически не выходил на связь. Но обман все же открылся, и он шумом выгнал своего заместителя. Парни, которые сработались с этим обманщиком, уволились сами. В большой мастерской осталось только 3 человека.
«Сволочи! Предатели!» — твердил Игорь, морщась от нового приступа головной боли. «Я вам устрою. Обзвоню все мастерские Сакраменто, чтобы вас никуда не взяли на работу».
Игорь сдавил ладонями виски. Как он устал! Словно вся тяжесть мира взвалилась ему на плечи. Устал от неприятностей в бизнесе. Устал от постоянных скандалов с Марьяной и ее требований. Устал от мыслей, которые просто съедают его мозг заживо. Устал от того, что так давно не видел своего сына. Ни разу не видел свою дочь, которой уже исполнился год. Устал от того, что перестал общаться с родителями. Ему страшно было даже вспоминать о том, как он выселил из дома свою беременную жену. Она без всякого скандала ушла с сыном в маленькую квартиру и до сих пор справляется самостоятельно со всеми платежами. Он боялся думать о Лике, понимая, что в душе жены накопилось много боли, и ему придется ответить перед Богом за ее страдания. Придется отвечать за все зло, которое он причинил ей, особенно за то, что отказался от родительских молитв и от самого Бога. Не было никого в целом свете, кого бы он ненавидел сейчас больше, чем самого себя. Как он устал жить с этим тяжелым грузом в сердце! Вдруг Игорь почувствовал, будто что-то громоздкое и мерзкое навалилось на него, стараясь раздавить собой. На мгновение ему показалось, что он услышал чье-то зловонное дыхание.
Все тело словно налилось свинцом. Не хватало воздуха. Сердце сжималось от боли. Что это? Почему мне так плохо? Мокрыми от холодного липкого пота ладонями он закрыл лицо и постарался восстановить дыхание. В голове пронеслось предположение, что это Божье наказание за его грехи, и он может умереть прямо сейчас. От этой догадки стало безумно страшно. Несколько минут Игорь сидел, не пошелохнувшись. Потом осторожно сделал глубокий вздох и прислушался к себе. Тяжесть постепенно ушла. Он встал, чтобы выпить воды. Ноги дрожали, голова кружилась. Он снова сел. Стало так тихо, что даже шума улицы не было слышно. Как будто все машины большого города в один миг остановились. Откинув голову, Игорь неподвижно сидел в кресле. «Это все нервы», — успокаивал он себя. Последний год он просыпался и засыпал с одними мыслями. Где взять деньги? Как восстановить бизнес? И как заглушить в себе чувство вины перед своей семьей? Ответы на эти вопросы постоянно терзали его. Чувство вины разжигало мысли о том, что он ни разу не видел родную дочь. Все в его жизни пошло кувырком, и виной тому он один. Слишком поздно бороться с грехом, который отравил его жизнь. Грех пропитал его всего, проникнув глубоко в сердце. Тогда, 2 года назад, он слишком увлекся Марьяной, и его никто не мог остановить. Он ушел из семьи ради удовлетворения собственных прихотей. Но на самом деле ему не так просто отмахнуться от прошлого. Последнее время образ Лики все чаще появлялся в сознании. Он невольно сравнивал жену с Марьяной. В отличие от Лики, она ничего не умела делать по дому. Ни готовить, ни стирать, ни убирать. Игорю приходилось постоянно возить их одежду в городскую прачечную и химчистку, покупать в ресторанах готовую еду и самому мыть посуду.
«Ты хочешь, чтобы я сломала ногти?»
громко возмущалась Марьяна. «А ты хочешь, чтобы я мыл посуду сам?»
«Найми прислугу. Я не лошадь, чтобы работать. Я хочу жить для удовольствия. Ты мне это обещал. Помнишь?»
Да, он помнил, как без оглядки окунулся в омут страсти и думал, что это будет длиться вечно. Ведь ему тоже хотелось жить в свое удовольствие. Тогда у него была слишком завышенная самооценка. Его «я» стало гордым и напыщенным. Чтобы чувствовать себя хорошо и вольно с Марьяной, он делал больно Лике, своему сыну, родителям. В то время у него хватало наглости успокаивать себя словами апостола Павла, сравнивая свои мерзкие поступки с великими делами героя веры. Насколько подлыми были его мысли и слова. Ради чего он отказался от своей семьи, от Бога? Он задавал себе этот вопрос каждый день и не находил ответа. Игорь снова сжал пальцами виски и наклонил голову. Его взгляд упал на туфли. И он вспомнил, что Лика подарила ему их на день рождения, как раз перед тем, как узнала о его предательстве. Он до сих пор помнил ее огромные глаза, наполненные болью. Как он сорвался на нее, беременную и испуганную. Справедливый и всевидящий Бог накажет его. Игорь был уверен в этом. Наказания и суды над ним уже начались. Бизнес трещал по швам. Долги по кредитным карточкам преследуют его даже во сне. Он потерял свой дом, потерял свою семью, потерял веру в великого Бога и преданную, чистую любовь своей заботливой жены. Он потерял все. Он часто вспоминал, как познакомился с Ликой, когда она была молоденькой девушкой, как горячо рассказывал ей о Христе, как привел ее в церковь первый раз. Лика сразу доверилась Богу и потянулась к Иисусу Христу, словно стебель, к неиссякаемому источнику света. Потом, уже здесь, в Америке, он все испортил сам. Когда его первая любовь охладела сначала к Господу, а потом и к Лике. Игорь тяжело вздохнул. Отчаяние, безысходность и тоска снова силой навалились на него. Зазвонил телефон. Марьяна разыскивала его. Игорь отключил телефон и положил его обратно в карман. Ему не хотелось видеть ее и снова выслушивать требования, которые он не мог выполнить. Сначала ему нравилось баловать Марьяну. Ее бурная радость от подарков подпитывала тщеславие Игоря живительной влагой и побуждала положить к ее ногам все. Он снял просторную двухэтажную квартиру в хорошем районе и забыл все на свете. Иногда после бурных ласк и выпитого вина Марьяна намекала, что ему нужно развестись с женой. Игорь соглашался, но каждый раз, когда он собирался подать документы на развод, что-то останавливало его. Их первая серьезная размолвка произошла после того, как он узнал от отца, что Лика родила дочь. Марьяна знала из телефонного разговора, что Лику повезли в госпиталь, но ничего ему не сказала. Тогда Игорь впервые рассердился на любовницу, но в госпиталь все же не поехал. Так хотела Марьяна. «Или я, или она! Выбирай!» Театрально рыдала она, размазывая по щекам тушь. «Ее никто не просил рожать! Она специально родила, чтобы удержать тебя! Неужели ты этого не понимаешь? Давай уедем отсюда! С ней у тебя все кончено! А может, это вообще не твой ребенок? Я твоя жена! Я, понимаешь, а не она!» Игорь опустил голову, крепко сжав пальцами виски. Марьяна продолжала возмущаться. «Я подсчитала, что ты продолжал с ней спать, когда мы были уже вместе. Ты лгал мне, Игорь, что давно уже не спишь со своей женой!» Он сидел молча и смотрел в одну точку. Марьяна вскочила с кровати и вышла из спальни, громко хлопая дверьми, которые попадались ей на пути. Игорь понимал, что ссору можно прекратить одним проверенным способом. Он поехал в ювелирный магазин и купил дорогое кольцо, которое давно нравилось Марьяне. Мысль о том, что он никогда не делал таких подарков Лике, неприятно кольнула его мужское самолюбие. Он вернулся в магазин, купил точно такое же кольцо, но только на 2 размера меньше, и спрятал его в своей машине под передним сиденьем. Он еще не знал, как передаст кольцо жене к Рождеству, но потом совершенно забыл о нем. После шикарного подарка и 2 бутылок шампанского гнев и злость Марьяны немного поутихли, но ненадолго. С того дня она требовала развода так же, как требовала денег, поездок в Лас-Вегас, одежды и обуви известных фирм, дорогих украшений. Нежелание Игоря разводиться с Ликой
она воспринимала как личное оскорбление. Последний год прошел в поездках, спорах, ссорах, примирениях и выяснении отношений. Марьяне нужны были бары, пляж, ночные клубы, казино, дорогие отели. Часто Игорю не хотелось сидеть ночь напролет в этих заведениях, потягивать алкогольные коктейли и поддерживать пустые разговоры друзей Марьяны, таких же любителей разгульной жизни. Он присытился клубной жизнью, все чаще отказывался ехать туда, куда ей хотелось. Марьяна злилась, но ехать без него и его денег не решалась. Обычно в такие вечера она долго сердилась, бурно выражая свое негодование. Со временем она стала напоминать собою бомбу, которая в любую минуту может взорваться. Она всегда была недовольна. Ей всего было мало. Он знал, что даже если дать ей $1 000 000 и скупить все цветы мира, ей все равно будет мало. Она изливала на него свое раздражение по любому поводу, особенно тогда, когда он отказывался вести ее в Лас-Вегас. Прошло почти 2 часа, а он по-прежнему не отвечал на звонки Марьяны, размышляя о том, как разрушил свою семью. Почему он не ценил Лику? Горлу подступил ком. Глаза заблестели от слез, словно где-то внутри него прорвало плотину. Прежний образ мысли был разрушен. «Господи!» вырвалось из сердца.
«Что я наделал? Прости меня, если это возможно. Я так запутался. Отец, я так устал. Моя жизнь похожа на комок грязи. Я не знаю, как мне очиститься. Как вернуться к той жизни, когда я был счастлив. Как вернуться к тебе. Помоги мне.
Боже мой, в молитве преклоняюсь пред любящим и дорогим, прощающим все злое. Ты один, к тебе я обращаюсь, услышь меня. Лицо свое, свое ко мне. Я так грущу, тоскую по тебе. Где найти? О, как найти тебя, Отец мой милосердный? Тьме маяк мой верный. Сколько раз слезу мне утирал ты, когда мне не хотела жить и гасла жизнь моя. Вновь вставал и вновь искал тебя. Как слеп я был, не замечал, что рядом ты со мною был. Ни разу ты не покидал меня. О, Господь, как я хочу тебе навеки раствориться. лица. Боже мой, в молитве преклоняю.
Только теперь он в полной мере осознал, кем является перед Богом. Грешная жизнь, которую он вел последние несколько лет, повергла его в еще большее отчаяние. Он пока не знал, как восстановить все, что он разрушил. Не знал, как разорвать отношения с Марьяной. Но одно он знал сейчас точно. Он больше не хочет видеть рядом с собой эту женщину. Не хочет слышать ее криков и требований. Не хочет видеть ярко накрашенного лица и надменных глаз. Бурная страсть к Марьяне угасла, обнажая иную действительность. Память как будто нарочно постоянно возвращала его в то счастливое, спокойное время, когда он жил дома. Но также она напоминала все те ужасные слова, которыми он обижал Лику. Неужели она может простить такое чудовищное предательство? И все, что он сделал с ней? Разве он заслуживает чего-то, кроме ненависти? Ему хотелось зарыться с головой в песок или уехать куда-нибудь, где можно спокойно все обдумать и принять решение, как жить дальше. А еще ему до боли захотелось увидеть Лику, хоть издали. Лучшее, что он мог придумать, это поехать и посмотреть на нее хотя бы со стороны. Игорь знал, что она снимает квартиру в том же районе, где они жили раньше. Он тяжело вздохнул, не представляя себе, как Лика и Ник могут отреагировать на его машину, если заметят. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась злая, как фурия, любовница.
«Ты почему не отвечаешь на звонки?»
– закричала она прямо с порога.
«Дома жрать нечего! Я голодная! Ты же сказал, что скоро будешь, и мы поедем обедать! Мне пришлось взять такси, чтобы приехать сюда! В чем дело, Игорь? Сколько можно терпеть этот твой выпендрёж?»
Не отвечая на вопросы, он закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Ты заслужил это, Игорь. Ты заслужил!» — мысленно твердил он себе. Марьяна продолжала стоять в дверях, упершись руками в бока, и вызывающе смотрела на него.
«Вставай! Игорь, поехали обедать! Я почти ничего не ела сегодня! Я голодная!»
Он молча встал и медленно направился к двери. Марьяна посторонилась, не понимая, что с ним происходит. Удивленная, она пошла следом. Игорь завел машину, подождал, пока она сядет, и медленно выехал со стоянки.
«Куда мы едем?» —
выпалила Марьяна. Она ждала от него извинений и предложений приятно провести остаток дня и вечер в каком-нибудь хорошем ресторане или ночном клубе. На всякий случай она надела яркую оранжевую блузу со срезами и короткие шорты поверх ажурных колготок. «В магазин за продуктами», – ответил Игорь, пристально глядя на дорогу.
«А мы что, не можем пообедать в ресторане? Или ты хочешь, чтобы я, как домработница, жарила котлеты и скребла сковородки?»
«Мне надоели рестораны, поэтому придется тебе жарить котлеты. Кроме того, на рестораны уходит уйма денег».
«Я тебе не кухарка!» —
возмущалась Марьяна.
«Поехали в ресторан!»
Не обращая внимания на ее слова, Игорь припарковался у большого супермаркета. Идти с ним за продуктами Марьяна отказалась и осталась в машине, вид у нее был обиженный. Чтобы скоротать время, она решила позвонить подруге. Но телефон нечаянно выскользнул из рук и упал под водительское сиденье. Зло выругавшись, она отодвинула его назад и наклонилась, чтобы достать телефон. Ее рука нащупала что-то маленькое и твердое. Вместе с телефоном она вытащила из-под сиденья Игоря пакетик с эмблемой знакомого ювелирного магазина. Обрадовавшись, Марьяна достала из него маленькую коробочку. Ей захотелось посмотреть содержимое до того, как Игорь вернется. А когда он сделает ей очередной подарок, она и виду не подаст, что знала о нем, и бурно обрадуется. Она открыла бархатную коробочку. Ее сразу бросило в жар. В середине оказалось точно такое же кольцо, как у нее на руке, только меньшего размера. Ее стало трясти от злости и ревности. Марьяна четко понимала тот день, когда Игорь после ссоры из-за родов жены подарил ей это кольцо. В пакетике лежал чек из магазина. Она посмотрела на дату и еще больше рассердилась. Игорь приобрел его в тот же день, когда покупал и для нее. Не зная, что думать, Марьяна вышла из машины, сжимая в руках ненавистную коробочку. Она нервно ходила по паркингу, ожидая Игоря, чтобы высказать ему все в лицо. Он вышел из магазина с двумя пакетами. Лицо его по-прежнему казалось задумчивым. Он неторопливо шел к машине, словно ему не хотелось в нее садиться. Марьяна бросилась к нему навстречу. Ее глаза злобно горели. «Что это?» – закричала она. Игорь поднял усталые глаза и увидел в ее протянутой руке бархатную коробочку. Он сразу вспомнил, что купил это кольцо для Лики еще к прошлому Рождеству, спрятал его под сиденье и совсем забыл о нем. Он спокойно положил пакеты в багажник и сел за руль. Возмущенная Марьяна села рядом, сильно хлопнув дверью Лексуса. «Что это?» – повторила она свой вопрос и швырнула коробочку с кольцом ему под ноги. «Для кого ты купил его?» Игорь поднял кольцо и положил его в карман. «Я купил это кольцо для Лики, но забыл о нем».
«Ты купил его в тот же день, когда покупал кольцо мне!»
– закричала Марьяна.
«Ты что, обманывал меня все это время? Зачем ты купил ей это кольцо?»
«Ты забываешь, Марьяна, что Лика моя жена. Я не делал ей таких дорогих подарков, как тебе. Она никогда ничего не требовала у меня. Когда я покупал тебе кольцо, я вспомнил об этом. К тому же приближалось Рождество, и тогда она только родила дочь».
«Тогда почему она целый год валялась у тебя под сиденьем?»
«Потому что я негодяй». От неожиданности Марьяна засмеялась.
«Самокритика иногда даже очень кстати».
Думая о своем, Игорь подвез ее к квартире, которую они снимали, и вытащил из багажника пакеты. «Иди, все разогрей, я скоро приеду».
«Я не хочу разогревать! Я хочу в ресторан!»
– капризничала Марьяна.
«Иди куда хочешь!» – рассердился Игорь.
Не обращая больше внимания на Марьяну, он сел в машину. Ее крик окончательно вывел его из себя. Чтобы немного успокоиться, он сделал несколько глубоких вздохов. Снова сильно захотелось пить, и задрожали руки. Он заехал в знакомый парк и вышел из машины, прихватив бутылку с водой. Повсюду слышались громкие голоса взрослых и радостные возгласы детей. Все были чем-то заняты. Всем было весело и радостно. Игорь вспомнил, как несколько раз приезжал сюда с Ликой и Ником, еще до того, как у него появился собственный бизнес. Они играли в волейбол, жарили на углях мясо и много смеялись. Тогда они были все счастливы. Он прошелся по пешеходной дорожке и снова вернулся в машину. Желание увидеть свою семью только разгоралось в нем. Как же он соскучился по ним! Эти слова эхом отозвались в наиболее потаенных уголках его сердца, которые он закрыл даже от самого себя –